Специальный репортаж.
Сделано в Подмосковье. Под таким названием с 27 по 30 июля прошел 8-й пресс-рейс областного союза журналистов. Стартовал автопробег в городе Химки. В автопробеге «Сделано в Подмосковье», посвященном истории, культуре и экономическому потенциалу Московской области, приняли участие региональные и муниципальные журналисты. Председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Александровна Чернышова.
8-й пробег завершился, и завершился он успешно. Главным образом, потому что журналисты получили такой запас впечатлений, который поможет им еще на год вперед работать энергично, эффективно, творчески. Они увидели много интересных мест, необычных, ярких людей. И это раздвигает горизонты и расширяет вот какой-то взгляд на мир, без которого журналист работать полноценно не может. Люди расстаются с большим сожалением, усталости у нас нет, планы новые мы строим на следующий автопробег, и я уверена, что он состоится, он обязательно будет. Наше содружество, уже можно так сказать, сформировалось, сложилось. Собственно, для Союза журналистов это главное. Я желаю участникам не терять любопытство, не терять вот этого драйва, который, собственно, они получили в этом автопробеге.
Участие в автопробеге приняли и раменские журналисты. Экипаж с нашими коллегами присоединился к областному автопробегу на третий день путешествия в городе Истра.
Раменское отделение Союза журналистов Подмосковья каждый год принимает участие в автопробеге областного союза. В этом году мы тоже не смогли не поддержать коллег, но так получилось, что по ряду причин раменские журналисты присоединились к автопробегу в середине пути. Мы посетили города Истра и Руза. Очень рады были увидеть тот костяк журналистов, которые принимают участие с первого автопробега. Это наши коллеги из городов Щелково, Королев, Ногинск, Клин. Очень здорово было, отрадно отметить, что и молодые коллеги присоединяются к автопробегу. С каждым годом участников автопробега все больше и больше. Для молодых журналистов, я считаю, что для молодых журналистов это очень полезный опыт, так как в автопробеге можно пообщаться друг с другом, наладить какие-то профессиональные связи, посмотреть Подмосковье, побывать на тех предприятиях, на которых вне рамок автопробега вы сами никогда не побываете. Хочется поблагодарить тех, кто организовывает автопробег, и тех, кто поддерживает его. Это в первую очередь областной союз журналистов. Это нефтяная компания «Лукойл». Сбербанк всегда становится спонсором автопробега. Я знаю, что организовать автопробег очень тяжело, и людям, которые занимались организацией автопробега в этом году, низкий поклон. Это очень большие трудозатраты, и времени отнимает много. Организация автопробега обычно занимаются свободное от основной работы время, поэтому все коллеги молодцы, и будем надеяться, что в следующем году автопробег состоится, и мы снова встретимся.
В рамках 8-го автопробега региональные журналисты посетили города Красногорск, Руза и Химки. Каждое из этих подмосковных образований славится своими неповторимыми ремеслами или производствами. Истринская сыроварня «Русский пармезан» в деревне Дубровская удивила прибывшую к ним делегацию. Некоторое время здесь начал производить лучший пармезан Московской области фермер Олег Сирота. Представителям областной прессы было приятно полакомиться сыром и натуральным йогуртом.
Пока не понял, что кооперация сильно выручит, и пока не нашел швейцарца, дело шло плохо, я прям скажу. То есть сыроварня была прям на грани вот закрытия. Сильно выручил предзаказ, потому что многие жители Подмосковья, многие наши земляки, они заказали сыр, то есть я продал по краудфандингу. Так и знаете, когда люди собирают по доллару, по евро, да, здесь был средний взнос там порядка 6 тысяч рублей, это очень много, и заказало уже больше 1000 человек. То есть это позволило достроить сыроварню и запустить проект полноценно. Потому что у меня не хватило денег. Как любой стартап, деньги когда-то кончаются. Они в декабре кончились, запущен предзаказ, и была собрана астрономическая сумма денег просто. И удалось все это сделать. И мы сейчас как раз многие сыры мы сейчас довариваем, отдаем те люди, которые зимой еще весной заказывали, и поддержали проект. Здесь главный технологический процесс. То есть у меня коллега, если вам интересно, я попрошу его выйти из цеха. Он работал в Германии на сыроварнях, он работал мастером, работал даже преподавателем в сыроделии. Здесь главная технологическая подготовка. И гигиена, чтобы чисто было все. Это главное. А все остальное у нас, понимаете, ввиду в анекдоте, знаете, как трудно не попасть, когда все небо в попугаях и у ружья 4 ствола. Здесь то же самое. Здесь в условиях санкций, когда есть дефицит сыра, у нас реально с рынка убрали 300 тысяч тонн сыра. Таких сыроварен нужно 1004 на всю Россию, чтобы хоть как-то заместить все это дело. Это только европейские сыры. Поэтому у нас очень большой потенциал развития. Ну, по капельке, по зернышку мы соберем, я уверен, нормальным предзамещением. Порядка 15 видов сыров, но постоянный ассортимент мы поддерживаем всего 2-3 вида пока. Но остальные по предзаказу многие варят сыры.
Но проблему молока уже решили? Какие
она частично решена.
Стоит сейчас?
Сейчас надо расширяться, деньги. Строить. Ну, с деньгами, то есть у нас проблема есть с кредитом, честно скажу, это проблема, которая общероссийская. То есть у нас очень дорогая кредитная ставка, порядка там 23%. Банки предлагают в лучшем случае 16%. На таких, конечно, кредитах очень тяжело развиваться. По лизингу, да, есть варианты. Там есть Росагролизинг, где можно там, ну, нормально, на более-менее нормальных условиях взять технику. Я надеюсь, что таких сыроварен появится в Подмосковье очень много, они уже открываются. И реально каждый год десятками. Каждую субботу сюда приезжает не один, не два фермера из сыроварок, кто хочет заняться этим, кто хочет открыть сыроварни, фермы. Реально, бывает 5 человек, бывает 6 приезжает каждую субботу.
Пока единственное.
У нас тут только в районе уже 3 сыроварни в Истринском, да. Пачками открываются. Когда я начинал, да, я был один. Но сейчас просто каждый день кто-то открывается там. В Волоколамск приезжаешь на выставку, смотришь сыры из Волоколамского района, говорю, ой, пробуешь, ничего себе, как круто. То есть реально ребята, кто-то уже съездил, отучился, кто-то открывается. То есть, ну, потихонечку у нас процесс идет.
Ваш пример вдохновил.
Путешествие в подмосковной Истре продолжалось в стенах Нового Иерусалимского мужского монастыря. И несмотря на то, что на территории монастыря активно идет реконструкция, журналистам было на что посмотреть. Интересно было послушать и рассказ местного экскурсовода.
Вы находитесь на территории Свято-Воскресенского Новоиерусалимского Ставропигиального мужского монастыря, который был основан в 1656 году святейшим патриархом Никоном. И наша паломническая служба вас здесь рада видеть и приветствует. Итак, святейший патриарх Никон в 1656 году строит первую деревянную церковь в честь Воскресения Христова. Она примерно располагалась на юго-западе, где мы сейчас с вами находимся, между башнями Сионской и Давидов дом. На освящение первой деревянной церкви Воскресения Христова был приглашен царь Алексей Михайлович. После освящения церкви в сопровождении патриарха Никона они проходят на Елеонскую гору. Елеонская гора находится невдалеке от наших восточных врат. И оттуда царь Алексей Михайлович начинает обозревать место, где была построена первая деревянная церковь. Смотрит, удивляется, произносит и говорит: «Это Иерусалим». А далее добавляет такие слова, что это место, которое угодно Богу для строительства монастыря. И по пути из нашего Воскресенского монастыря он едет в Савино-Сторожевский монастырь и присылает святейшему патриарху Никону подтверждение о том, что это Воскресенский Новый Иерусалим. И вот отсюда пошло название. Свято-Воскресенский Новоиерусалимский Ставропигиальный мужской монастырь. 1657 год. Построена деревянная церковь. Построен деревянный, конечно, и забор. Не забор даже, а стена. А в 1658 году, 27 апреля, начинается строительство и закладка огромнейшего по ширине, по высоте, по доброте, по грандиозности величественного храма Воскресения Христова, подобие гроба Господня в Иерусалиме. Итак, 1658 год. Это дата закладки нашего Воскресенского собора. Но для того, чтобы построить такую святыню, которую мечтал построить святейший патриарх Никон, в 1649 году, когда еще святейший патриарх не был патриархом, а был митрополитом Новгородом, а иеромонах Арсений, это монах Троицы Сергия Лавры, привозит документы, которые он составил, написал в Иерусалиме про скинитарий. Это описание святых мест, в которых описал и размеры, и все-все-все, что касается гроба Господня и Иерусалима. Итак, святейший патриарх Никон полностью имеет и документы, и материалы о строительстве Воскресенского собора подобие гроба Господня в Иерусалиме. Первый этап строительства – это 1658 год, 1666 года. Выступает сам святейший патриарх Никон и застройщиком, и строителем. Входит в историю православной церкви как стол благочестия непоколебимый. Он был великим молитвенником, он был проповедником, был духовным писателем, храмоздателем, иконописцем и врачом, получившим от Господа Бога чашу лекарства, когда был в заточении в Ферапонтовом монастыре.
Подмосковная Руза также приветливо встретила автопробег. Французские сыровары представили свое производство на российской земле. Надо отметить, что развитие малого бизнеса в Подмосковье влечет за собой и увеличение количества рабочих мест. Журналисты отметили этот положительный момент и пожелали всем начинающим предпринимателям успехов и удачи в становлении бизнеса. В Рузе много удивительных исторических мест. В усадьбе Волынщина подмосковных журналистов ждала экскурсионная программа в сопровождении экскурсовода Русского краеведческого музея Марии Леоновой.
По Пушкину гордиться славой предков не только можно, но и должно. Поэтому несколько слов о наших славных предках. Надо сказать, что это самый первый владелец этих земель Боброк-Волынский, Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, известный московский воевода, но талантливейший, да, сейчас его славы пробил во время Куликовской битвы. И вот именно его потомки являлись владельцами Волынщины. А в 1743 году род Волынских по мужской линии прекратил свое существование и в качестве приданого Волынщина перешла Василию Михайловичу Долгорукову. Род Долгоруковых очень древний. Когда пришла к власти Анна Ивановна, герцогиня Курлянская, то роду Долгоруковых пришлось очень-очень тяжело. Именно ее указ чинов не давать, грамоте не обучать. И вот восстановить честь своего рода судьба предоставила Василию Михайловичу Долгорукову. Именно он 13-летним мальчишкой отправили служить в армию под знамена Миниха, принимает участие во взятии крепости Перекоп, а Миних дает такое обязательство, что первый солдат, который войдет на вал крепости, получает чин офицера.
Завершился автопробег посещением храма Божией Матери Знамения.